добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17 часов 3 минуты, точное время в Перми. У микрофона Юрий Кищук, вы слушаете радио «Комсомольская правда», значит, вы на волнах 96,6 FM. Значит, вы сделали правильный выбор. Правильный выбор вы также сделали и потому, что, видимо, уже едете домой. В поездке этой я попытаюсь скрасить вам ваш досуг или перемещение на автомобиле или же в автобусе. Включайте на своих смартфонах, слушайте радио на своих радиоприемниках или в автомобилях. Сегодня темы разные обсудим. Конечно же, погода удивляет нас, удивится ли дальше. Названные лучшие по качеству жизни региона России. Обсуждали мы сегодня это в утреннем эфире, обсудим мы сегодня с вами. Послушаем мнение эксперта, поделимся своими мыслями. Помимо этого, поговорим в связи с этим и о льготах, которые существуют для малоимущих пермяков и их семей с детьми. Сердце Пармы. Сердце Пармы продолжает волновать культурную жизнь Перми, продолжает волновать пермяков. Многие имели честь сняться в этой кинокартине. Для тех, кто не понимает, о чем речь, расскажем, что за фильм, расскажем, что там за декорации остались и останутся, и будут экскурсии водить по съемкам фильма. То есть вот, неожиданно так у нас сейчас развиваются события в нашей современности, но это все немного позже. Немного позже мы об этом во всем поговорим с вами. Сейчас давайте, наверное, и начнем с погоды, с привычной погоды. Как мы говорим, уже не совсем-то очень она и привычна для нас.
Привычная погода на 96,6 FM.
Даже не знаю, как сказать, плюс 2 сейчас, представьте, вот Придурале, да, мы называемся, Урал чаще всего у нас говорят, что Пермь — это Урал. Так вот, на Урале 18 февраля, на секундочку, плюс 2, понимаете, плюс 2 градуса, а ветер юго-западный 9 метров в секунду, 87% влажности, 742 миллиметра ртутного столба. Ощущается, пишет нам сервис Яндекс.Погода, как минус 6, минус 5. Снег буквально с минуты на минуту начнется, может быть, это будет даже снегодождь. Но это вы уже, скорее всего, приедете домой, для тех, кто сейчас перемещается, и будете из окна своего любоваться такими... сюрпризами погоды. Может быть, для кого-то и не очень приятными. Напомню, что эта неделя у нас с вами закончится под флагом плюс один, который держит наша пермская погода. Только в конце февраля, то есть сможет март, наверное, так победить окончание теплой зимы. В марте, 1 марта будет у нас минус 5 и снег. То есть до этого времени минус 1, плюс 1, минус 2, плюс 2, 0. Такое окончание у нас зимы, окончание февраля. Февральскую югу мы с вами вчера видели. Видели сегодня мы с вами утром и пробки, и аварии многочисленные, которые, может быть, повлекла погода, может быть, нет. Что же как вечером? Надеюсь, вечером у нас все позитивнее.
Дорожная обстановка.
Позитивнее, да не очень то, сказал бы я. Радует меня, как всегда, то, что, слава богу, вечером нет аварий. Вот на сегодняшний момент центр и окраины Перми, они не аварийны. Это уже хорошо, это уже плюс. Сразу совет, простите уж, такой совет, просьба. Сейчас поедете домой, да, все тает, сейчас вот еще кто-то поедет чуть позже с работы, и там начнется, видимо, вот такой снегодождь. Будьте внимательны, пожалуйста, не разгоняйтесь сильно, потому что есть автолюбители, которые, может быть, боязно будут по вот этой каше передвигаться, и чтобы не создавать таких вот опасных дорожных ситуаций, уважайте друг друга. Уважают у нас друг друга и, видимо, передают друг другу привет, потому что на такой скорости что еще делать? Мне кажется, передавать друг другу, махать в окошко машины. На улице Героев Хасана, где скорость движения на вот одном отрезке от Бродовского тракта до Хлебозаводской улицы она составляет 3 километра в час. То есть машины перекатываются, мне кажется. То есть вот 1,5 километра такая пробка у нас от Бродовского тракта до Хлебозаводской улицы со скоростью 3 километра в час. То есть быстрее пройти пешком. Но раз уж купили автомобиль, то вот и едем потихонечку. Лучше медленно ехать, как нам говорят, чем быстро идти. Та же улица Героев Хасана, еще один такой небольшой отрезок от Хлебозаводской улицы до Бродовского тракта в другое направление, а вот повезло больше людям, которые едут в обратном направлении, там 7 км в час скорость потока. Улица Васильева от улицы Героев Хасана же до переезда через железную дорогу движется. Скорость 10 км в час. В центр города сместимся немножко, буквально через несколько минут, но пока улица Куйбышева у нас еще от Глеба Успенского до улицы Революции. 0,5 километра вроде бы пути там, но вот 5 км в час скорость движения. Смещаемся все-таки в город постепенно. Но еще не забудем улицу Чкалова, а то есть Героев Хасана до Куйбышева она у нас едет тоже очень медленно, 6 км в час. Итак, город Попово от Монастырской до Екатерининской улицы. 4 минуты вы будете ехать. Ну, ожидаемо все 11 км в час, то есть все-таки ехать. И шоссе Космонавтов, это, наверное, такая еще одна более-менее большая пробка от Мельчакова до Столбовой улицы. Все ожидаемо 7 км в час. Ну, в принципе, желаю всем хорошего пути, но вот погода нас радует, да, может быть, кого-то не очень, ну, по крайней мере, тепло, знаете, тепло, и вот ощущается вот этот запах весны, по-разному он у всех ассоциируется. Что будет дальше? Что будет дальше, узнаем вот через несколько секунд у нашего эксперта, вот метеоролога, который скажет нам, чем же наша успокоится весна, точнее, заканчивающаяся зима.
Дня.
Что можно сказать? Конечно же, все мы ожидаем, что вот еще немного, еще чуть-чуть, потекут ручьи, причем потекут они очень сильно, наверное, и очень будет плакать у нас все эти сугробы. Буквально... наверное, еще пару дней, и вот жителям отдаленных районов города придется тяжеловато. Но вот прямо сейчас узнаем у инженера гисцентра Пермского классического университета Андрея Шихова. Андрей, добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Юрий Кищук в студии. Прямой эфир у нас. Действительно ли потекут ручьи с такой молниеносной силой спустя несколько дней?
Добрый вечер. Ну, оттепель будет продолжительная, и если говорить про центр города, там, где у нас, скажем так, таяние снега интенсивно способствует противогололедный реагент, это ручьи, конечно же, потекут. Может быть, не так интенсивно, как весной, но более интенсивно, чем во время любой другой из многочисленных нынешних оттепелей зимних, потому что эта оттепель, она наиболее интенсивная ожидается, и температура вот... ожидается выше нуля даже в ночные часы. Это как минимум ближайшая ночь, а возможно также в ночь на четверг.
Морозов больше не будет. Утверждение верно или на подумать еще зима взяла у нас время?
Утверждение, скорее всего, неверное, потому что если считать морозами там температуру ниже минус 10 градусов, то почти наверняка это еще будет. Возвраты холодов возможно и в самом конце февраля, и в течение всего марта, это не исключено, пока прогнозы на март, они, в общем-то, отсутствуют как таковые, но в целом ожидается, что в течение, по крайней мере, начала месяца это вот положительная аномалия, может быть, уже не такая огромная, как сейчас, но она будет сохраняться, но это не означает, что невозможны кратковременные вторжения холодов. Нынче зимой они у нас уже неоднократно были. В принципе, несмотря на то, что зима рекордно теплая, у нас в течение всех трех зимних месяцев было по одному дню, когда температура была ниже 25 градусов. Поэтому такие возвраты холодов, они вполне еще реальны.
Ну, а вот жители отдаленных районов, стоит ли им волноваться? Те самые вот половодья, которые у нас портят нам жизнь, скажем так. Вот. Возможно ли они? Или предсказуемо
ли? Ну, до половодья-то, конечно, еще очень далеко. На самый ранний срок начала половодья это где-то первые числа апреля, и то в южных районах края, то если половодье низкое. Но в целом ситуация, она складывается достаточно сложно. Может сложиться в том смысле, что было чрезвычайно дождливое прошлогоднее лето, потом, соответственно, осень такая же, очень сильное перевлажнение почвы наблюдается, и запас воды в снеге, он также превышает норму, в общем, практически повсеместно по Пермскому краю. В результате можно ожидать, что половодье, конечно, с большей вероятностью оно будет высоким, чем нормальным или низким. Но, опять же, это процентов на 50 зависит от погоды в апреле, которая еще непредсказуема. Если вспоминать 2016 год, то там решающим фактором была именно погода в апреле, mm-hmm. когда была достаточно мощная волна тепла, и еще она сопровождалась дождями, что бывает крайне редко. Из-за этого были такие серьезные последствия. А нынче далеко не факт, что это повторится.
Как вот весна-то нас порадует, если мы говорим, что морозов не будет, все, земля быстрее прогреется, и уже не пустим мы никакие заморозки, и можно уже высаживать практически все у нас растения, и как-то не стоит все-таки нарушать дачный календарь.
Эти рассуждения, они непонятно вообще, на чем основаны. Дело в том, что как раз теплая зима, она не имеет практически никакой связи с характером погоды весной, то есть бывали mm-hmm. самые разные сценарии. Ага. Один из самых интересных был в 2004 году, когда у нас была одна из самых теплых зим. Март по инерции, скажем, его первая половина была еще теплая очень, а затем начались возвраты холодов, и апрель был настолько холодным, что, собственно, снеготаяние началось у нас только после 25 апреля. И еще вот на тех же самых дачных участках в начале мая, в майские праздники, еще лежал приличный такой слой снега, около 30 сантиметров. То есть такое тоже было в недавнем прошлом, и тоже было после теплой зимы, поэтому исключать нельзя ничего. В то же время самый рекордный теплый апрель, который был в 95-м году, когда вот уже в середине месяца практически начался тот самый дачный сезон, он был тоже после теплой зимы, поэтому зависимости здесь никакой нет.
Ясно, спасибо большое. И утешили, и предостерегли. Спасибо, всего доброго. Напомню, на связи с нами был инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов, метеоролог, можно сказать, что с большой буквы, да, то есть человек, занимающийся непосредственно изучением погоды. Прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию. Не переключайтесь. Они бывают разные, темы дня. 17 часов 17 минут, уважаемые радиослушатели, точное время в Перми. 18 февраля за окном 2020 года. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кищук. С вами мы в этот вечер обсуждаем очень важные темы. Вот очень важные такие, знаете, темы для всех. Вот погоду обсудили, давайте теперь обсудим, как живем, да, потому что, что называется, за жизнь всегда мы любим говорить. Названы между тем лучшие по качеству жизни регионы России, представляете? Обсуждали мы эту тему, кстати, в утреннем эфире программы «Главное вовремя», которую вы можете найти, кстати, на сайте тоже у нас permkp.ru, и кроме этого можете много новостей и очень полезной информации, кстати, найти на сайте. Заходите, не стесняйтесь, читайте, просвещайтесь. Вот так вот сказал практически стихами. Исследования проводили на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина и Центрального банка и других открытых источников за 2018-2019 годы. Исследования качества жизни. Пермь у нас оказалась на 49-м месте в этом году. В прошлом была на 42-м. На 7 пунктов, да, как принято говорить, мы опустились. Правильно ли это, хорошо ли это, плохо ли это. Утром обсудили и с руководителем Центра прикладной экономики Высшей школы экономики ЖЭ Александром Мальцевым. Чтобы не ходить вокруг да около, предлагаю всем нам сейчас и послушать эксперта, а потом уже давайте с вами вместе обсудим тему. Можете звонить в прямой эфир 2075-96-6, буду рад ответить 2075-96-6, либо пишите свои мысли по этому поводу, по поводу попадания Перми на 49-е место по качеству жизни регионов России. Пишите в Viber 8-342-2075-96-6, 8-342-2075-96-6. Прямо сейчас слушаем мнение руководителя Центра прикладной экономики, высшей экономики Александра Мальцева по поводу нашего такого вот места.
Примерно уже лет 6 Пермский край остается в 4-м десятке регионов, да, вот по уровню жизни. В принципе, ничего не меняется. Но нельзя сказать, конечно, что уровень благосостояния вырос. На самом деле, вот только-только какой-то там перелом наметился, что хотя бы падение доходов в реальном выражении прекратил, да, что уже, наверное, хорошо, но... Мне кажется, что важно анализировать не только там средний уровень дохода, но и его распределение. Понятно, что у всех отношение к рейтингу разное, потому что у кого-то хуже, у кого-то лучше. И здесь, ну, наверное, есть проблема там, с достаточно большим разрывом в этом уровне дохода с ростом числа людей, которые сами себя, да, там по опросам относят к бедным людям, то есть не по официальному уровню там статистики, а по, скажем так, по ощущениям. А вот здесь может быть проблемная область. Что интересно, в этом рейтинге, в принципе, нет таких регионов, кто бы совершил рывок. Да, то есть, в принципе, я бы сказал, что здесь такие перемещения достаточно носят там плавный характер. Но если мы разгоняемся, тут варианта два, да, либо мы с горки катимся, вот, и ускорение качения у нас, значит, либо мы там пятую передачу врубили. Но скорее, наверное, все-таки мы вот где-то на какое-то плато выходим, здесь пока не видно какого-то движения вверх. А в принципе, проекты, которые реализуются там к 300-летию, или, ну, вообще в целом инфраструктурные проекты, они же ну, не очень сильно сказываются непосредственно на доходах населения. Если, опять же, не брать какую-то очень маленькую его часть.
Ну, да.
Кто-то заработает, наверное, на этом. Но в целом доходы населения, инфраструктурные проекты, ну, так косвенно влияют. И если мы говорим, ну, не знаю, там, о строительстве моста, зоопарка, театра, еще чего-то, да, это скорее, ну, там, другие показатели, характеризующие качество жизни, ну, больше, так скажем, окружающую среду, наверное, да, и удобство, чем прямые доходы и, там, уровень их. Потому что, ну, вот, судя по тому, как этот рейтинг выстроен, да, что вверху все-таки, ну, кроме Москвы и Питера, такие регионы, как, там, Ханты-Мансийский, автономный округ Тюмень, да, там, Малоненецкий и так далее, видимо, все-таки наибольшую роль конкретно в этом рейтинге является вопрос заработной платы, доходов.
Ну вот... С Ириной Веркиной, напомню, мы сегодня утром вместе беседовали с Александром Мальцевым, руководителем Центра прикладной экономики Высшей школы экономики. Вот такие нам вещи он интересные сказал по поводу рейтинга появившегося. По качеству жизни региона России названы были. Пермь, напомню, опустилась на 49-е место, 42-го. Ну, вообще, кстати, из 100 возможных, вот, как бы, можно сказать, регионов, да, то есть... Можно сказать, что вот, ну, на какой-то мы все-таки такой стабильности находимся. Ну, давайте вкратце, не буду вам пересказывать даже утренний выпуск, скажу лишь о том, что наши слушатели говорят, скажем так, апеллировали к тому, что, ну, скажите, а кто, ну, мы же не самые последние, мы же, вот, есть же еще, ну, да, сказали мы утром, скажу вам сейчас, что, конечно, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево, Черкесия и Тува. Но равняться ли нам на них стоит или не стоит, я не знаю, честно скажу, потому что, мне кажется, все-таки у нас есть, как говорил, кстати, утром наш радиослушатель, у нас есть потенциальная возможность. Ну, и на самом деле, учитывались в рейтинге-то у нас многие факторы, многие аспекты качества жизни. Вот социальная инфраструктура, обеспеченность социальной инфраструктурой звучал один из аспектов. Ну вот, если говорить о нем, да, то есть правительство Пермского края буквально недавно нам рассказали, какую помощь в этом году будут получать малоимущие пермяки и семьи с детьми. И куда обращаться, чтобы оформить эту льготу. Напомню, что на сайте PermKP есть .ru, у нас есть материал по этому поводу. И в ближайшем номере газеты вы сможете тоже эту информацию подчерпнуть. Но скажу вам сейчас, что в следующем году, в случае необходимости, по поручению президента Владимира Путина, размер выплат для малоимущих семей на детей от 3 до 7 лет будет увеличен вдвое, подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Провели в министерстве расчеты, выплаты будут назначены почти на 50 тысяч семей малоимущих. Все необходимые средства в бюджете предусмотрены, выплаты начнутся после принятия федеральных нормативных актов. С 1 января 2020 года, это вот мы уже так многие, знаете, готовы и готовились после послания президента, при рождении первого ребенка семья получает 466 тысяч рублей. Доплата при рождении второго ребенка 150 тысяч рублей. Ну и семьи, в которых второй ребенок родится в этом году, также в скором времени смогут получить материнский капитал в размере 616 тысяч рублей. Так вот, поэтому, знаете, ну, мне кажется, что такая стабильность наша на 40-х местах, она, в принципе, может быть и не пугающая, и не надо пугаться и говорить, что, знаете, у нас все плохо, а вот сейчас еще немного, и мы куда-то вот дальше. Да нет, просто на самом деле мы берем разбег и... С экспертом мы сегодня утром говорили, и сравнили, да, с таким саночным спортом, да, то есть санным спортом, простите. А вот что вот, ну, мы берем сейчас разбег, пока тренируемся на плоскости, да, на прямой плоскости. Но, видимо, вскоре, постепенно будем совершать восхождение в гору и все-таки будем занимать, наверное... какие-то, может быть, сначала 40-ю, да, потом 30-е строчки, ну и так далее. Ну, помимо других аспектов, да, о которых уже говорили мы, вот этот рейтинг составлялся из также аспектов занятости и рынка труда. Ну, жилищные условия там же, уровень доходов жителей, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия. Ну вот, мне кажется, действительно у нас суровый климат, ну хотя сейчас это звучит довольно-таки смешно в нынешних условиях у нас. Здоровье, образование, обеспеченность социальной инфраструктурой, мы сказали о ней, что она улучшается. Кстати, вот все меры поддержки в Прикамье предусмотрены для семей с детьми. Обращаться с заявлением, нести документы можно куда? Можно узнать на сайте регионального министерства соцразвития minsoc.ru. Нужно зайти в раздел «Социальная помощь и поддержка» и перейти в подраздел «Семьи с детьми». Там все узнаете, как, куда и зачем. И вот, может, действительно, уровень у нас и повысился, а рейтинги ничего не значит. Ну вот, один из аспектов, еще скажу я, занятость и рынок труда. Ну вот, в 2019 году, такая информация у нас есть, что в Прикамье искали работу более 88 тысяч человек, а трудоустроиться смогли 50 с лишним тысяч жителей. Стоит ли по этому поводу переживать? Я думаю, что не стоит. Почему? Потому что сам я был в центре занятости, стоял на учете, могу вам сказать, что ушел оттуда, ну, закон на законных основаниях, да, на работу. Почему? Потому что многие люди просто не дожидаются трудоустройства через центр занятости, а находят ее посредством человеческого общения и взаимовыручки, которые вам желаю всегда. Ну, в 2019 году, как мы сказали, 88 тысяч обратилось, больше половины соискателей нашли подходящие вакансии, другие были направлены на переобучение. В 2020 году для 16 510 человек продолжается подбор работы, в службе занятости доступно более 20 тысяч вакансий. Вот. Ну и мне кажется, стоит сказать, что 250 человек смогли открыть свое дело, создать новые рабочие места. Профориентацию прошли 10 там, с небольшим тысяч. Надо надеяться на лучшее, будем тоже с вами надеяться на это же. Прервемся на небольшую паузу и новости, и вернемся в эту студию, не переключайтесь.
Дня.
Ну что ж, добрый вечер, 17 часов 33 минуты, точное время Перми, 18 февраля, хотя не верится, за окном 2020 года, плюс 2, потому что за окном, напомню для тех, кто еще сомневается, присоединилась ко мне Лена Третьякова, и поговорили мы о погоде сегодня, поговорили мы с вами сегодня о рейтингах там всевозможных, давайте уже культурно, что ли, отдохнем, можно так сказать. Ну вот, культура, сердце Пармы. Такое вот название фильма когда-то, ну вот, я... Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер. И мы поговорим о том, что осталось после съемок «Сердца Пармы», которые проходили в Губахе.
Ну, сердце и... разбито.
Ну, сердце еще не разбито. И, правда, мы его еще не смогли увидеть, потому что фильм выйдет на экран только в следующем 2021 году. Ну, а съемки проходили в том числе и вот в Пермском крае, в Губахе. Они проходили в июле-августе минувшего года и потом в декабре. Но, разумеется, для того, чтобы такой грандиозный проект был воплощен, там требовались огромнейшие декорации. Вот, например, там была построена барка, то есть княжеская барка длиной 20 метров, такая, рассчитанная на то, чтобы она вмещала на себе 20 человек. На этой барке приплывал князь Михаил. Ее построили реквизиторы специально для этого фильма, так, наш железный остов и обшитый досками. Ну, в общем, труда там было вложено максимум.
Очень, давайте очень. Напомним вкратце для тех, кто вообще вне культуры, может быть, или в культуре, но не обращал внимания на сердце Пармы, не хотел на кастинг попасть, как некоторые. Вот. Так вот, ребят, на самом деле я могу сказать свое мнение. Мне в свое время прибежал ко мне знакомый мой, ну, точнее, как мы увидели с ним, у нас рядом кабинет, и он сказал: ты в курсе, что за... Вот будут снимать картину. И вот я говорю: что, Женя, что случилось? Что... Там про боевых лосей. Вот на ней.
Ну, боевые вот лоси это... боевыми лосями, конечно. Ну, понятно, что «Сердце Пармы» это снято по одноименному роману Алексея Иванова, который посвящен становлению, скажем так, русской государственности на территории Перми Великой. И вот самые подходящие места по природе, похожие как раз на Чердынь, то есть на Пермь Великую, нашли как киношники вот под Губахой. Ну, вот я, как уже сказала, там построена была барка, а на вершине горы в Холодном лагу построили 84-метровую крепость. Ну, не всю, конечно, крепость, а так одну ее стенку. Но выглядит красиво так, аутентично достаточно. И с разных ракурсов она, эта крепость, играла разные роли. То на Чердынь, то Пилым и так далее. Но все это, естественно, стало. Кстати, вот когда мы рассказывали про строительство этих декораций, про начало съемок фильмов, некоторые наши читатели пытались возмущаться. Ну, говорят, неужели, ну зачем столько хорошего отборного леса потратили на эту крепость? Ну, в том смысле, что, может быть, наверное, можно было обойтись и компьютерными всякими разными муляжами. Но, как выяснилось, дерево было потрачено не зря, потому что эту декорацию после съемок фильма не уничтожили, не сожгли, не разобрали, а ее решили, то есть вот киношники ее передали в дар Губахе, и теперь, так же, как вот ту же барку, про которую я начала рассказывать, и теперь оба эти арт-объекта станут точками туристического маршрута. Ну, в Губахе так, в принципе, было на что посмотреть. А вот сейчас решили сделать такой специальный маршрут, по которому вот так, по местам съемок.
Ну, то есть, можно сказать, как сейчас все любят, 5D, а 17D. То есть ты не просто как бы внутри фильма, ты вот прям вот вообще-вообще.
Ну, там вот на соседнем холме, там напротив этой крепости, там еще построена древняя церковь, древнерусская деревянная церковь, кельи монахов. А с другой стороны будет установлена смотровая площадка, чтобы можно было все это хорошо так смотреть. И во всех этих объектах будут устроены QR-коды, на них, на которые наводить телефонами, и там появляется вся информация и о Губахе, и о фильме, ну и, соответственно, о съемках фильма. А вот та самая барка, она уже установлена, ее тоже подарили еще в августе, когда совершились летние съемки. Ее установили около театра «Доминанта», это практически самый центр Губахи. Сейчас там вокруг будет создан какой-то сквер, но администрация пока держит в секрете, что же они там такое хотят устроить, администрацию Губахи имею в виду. Но планы у них грандиозные, поскольку они... в общем, они очень гордятся тем, что снимался такой фильм именно у них. И, в общем, что-то там обещают очень интересное и очень грандиозное. Ну, уже сейчас вот на эти декорации можно посмотреть.
Ну, главное, как, знаете, мы все время говорим, что вот, москвичи что-то у нас делают, потом забирают. Барка не уплыла, она осталась у нас, осталась в Губахе, а стоит, скажем так, не знаю, на приколе, можно так говорить, нет? А вы же были там, вот...
Вот как раз, во время июльских съемок, как раз вот в тот... И на этой, у этой крепости, но, правда, там не во время съемок, а просто еще она только еще начала функционировать. Ну, говорю, в самом деле, достаточно такое впечатляющее сооружение. А как раз вот как барка... приплывала вместе с князем, вот как раз этот момент мы видели. То есть там были бурлаки, которые ее тащили, ну, воины. Ну, честно впечатляет. Говоря, впечатляет. Да, честно говоря, хочется уже посмотреть, как это все будет воплощено на экране.
Мы надеемся, что действительно увидим это все. И, знаете, мне вот на самом деле очень импонирует, что нет компьютерной, ну, то есть минимизирована компьютерная графика, потому что когда смотришь современный кинематограф, и ты видишь только компьютерное все, не знаю, компьютерный мир какой-то, то кажется, ну а чем лучше игры какой-то? То есть...
Да, вот именно, то есть как раз иногда некоторые фильмы не отличишь. То ли это компьютерная игра, то ли это фильм. Ну, здесь вот все как в натуре. Там даже были сделаны костюмы из, так называемой, из рыбьей шкуры.
Ох,
ну, некоторым один народ.
Умеете вы интриговать, Елена. Ну вот, надеемся, все увидим. Спасибо большое за такой вот сказочный рассказ, погружение в сказку. Благодарим Елену Третьякову.
Добрый вечер.
А мы с вами, уважаемые радиослушатели, тоже сейчас будем прощаться. И раз уж мы заговорили об истории, истории Перми Великой, давайте чуть продвинемся вперед и поговорим об истории Лазаревых, тоже в удивительном роде Лазаревых. Я желаю вам не только хранить, в очередной раз желаю не только хранить свою историю, историю своей семьи, но и создавать ее, окружая свою семью теплотой, любовью, лаской. И пусть какие угодно рейтинги создаются, пусть нам говорят о том, что погода будет такой или какой. Главное, важнее всего погода в доме. Знаете, мне кажется, это на все времена выражение. И оно действительно, только лишь оно должно нами руководить. Всем всего доброго. Юрий Кищук, радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы, Лазаря Лазарева, его детей и их потомков, пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 19. Закат лазаревской мануфактуры.
Граф Иван Лазаревич Лазарев завещал сохранить фряновскую шелковую мануфактуру, яко памятник трудов своих, забывшихся благотворительными одобрениями монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших. Согласно собственноручной обстоятельной записи брата и наследника графа Ивана Лазаревича Иоакима, фабрика перешла к нему в довольно хорошем состоянии. Во фряновском владении Лазаревых в начале 19 века значится почти 1200 десятин земли, населенных более чем 1000 крепостных и приписных крестьян обеего пола. На мануфактуре 130 больших станков. Во время Отечественной войны 1812 года Лазаревы представляют 8 ратников и формируют в составе московского ополчения отряд из 100 человек фабричных.
Однако фряновские работники давно приобрели привычку по любому поводу писать жалобы в различные государственные инстанции. В 1803 году Иоаким Лазаревич обращается за поддержкой к Михаилу Михайловичу Спиранскому, в то время статс-секретарю министра внутренних дел. Фабричные, будучи людьми беспокойными, показывали еще при жизни брата разные на него жалобы. Но Симоном оставались они обвиненными и к наказанию присужденными, от коего, однако ж, покойный брат мой их прощал. Наконец, по кончине его, подали они опять мануфактур коллегии в здешнюю контору нелепую жалобу, называя себя казенными и жалуясь на малую плату. Оная контора, не принимая с моей стороны никаких объяснений, начала меня принуждать к удовлетворению всех их прихотей. Я, выйдя из терпения, послал в мануфактур коллегию жалобу, на которую получил такой указ, на основании которого не токмо производить фабрику, но даже фабричным слово сказать нельзя.
Попытки Лазарева повлиять на ситуацию, обращаясь к влиятельным лицам, не приводят к успеху. Своим сыновьям Иоаким Лазаревич завещает продать беспокойную фабрику, что и произошло через несколько дней после его кончины. В 1826 году купцы Рогожины покупают у Лазаревых фряновскую шелковую мануфактуру.
Основана на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компании «Метафракс» в рамках программы «Губаха.Роста».
Темы дня.